Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. С вами я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности. Как обычно, по вторникам сегодня обсуждаем горячие события из мира энергетики, прежде всего нефтегазового комплекса. Напомню вам сразу контакты для обратной связи. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. Ну и, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Пишите ваши комментарии, вопросы. Ну, сегодня хочешь, не хочешь, а придется начинать с нашей любимой белорусской темы, потому что как раз очень много было событий и на неделе, и сегодня. И сегодня опять белорусский сюжет является доминирующим, и поэтому избежать этой истории нам никак не удается. Хотя мы с вами ее много обсуждали, и я неоднократно свою точку зрения высказывал. Не всех я в ней радиослушателей убедил, хотя вот пишут, что по Белоруссию первое пришло сообщение уже, про Белоруссию всегда интересно. Ну, спасибо, надеюсь, что интересно. Ну, действительно, мы с вами здесь находимся в живом диалоге. Не скрою, есть среди радиослушателей и те, кто считает, что нужно Белоруссию поддерживать, потому что я вам пытался рассказать экономику наших отношений нефтяных и газовых с Белоруссией, объяснял, в каком объеме мы продолжаем дотировать наших соседей. Ну, кто-то соглашался со мной, а кто-то все равно настаивал на том, что Белоруссия выполняет важную геополитическую функцию. Правда, честно скажу, я вот задавал вам вопрос, какую, так до конца вы мне все-таки не разъяснили. Ну, там, понятно, общие вещи, типа там наш щит, хотя я не понимаю, почему щит тогда собирается проводить учения с войсками НАТО, принимает госсекретаря Соединенных Штатов и собирается чуть ли там не посольство Соединенных Штатов возвращать в Минск, которого сегодня нет. Ну да ладно. Пишут, что еще про Украину. Просят, это, видимо, судя по нику, житель Харькова. Ну, не волнуйтесь, Украину тоже мы будем вспоминать в наших передачах, так что от нее мы тоже никуда не денемся. Так вот, ну, пока про Белоруссию. События действительно развиваются очень интересно. Почему? Потому что, с одной стороны, Путин проявил жесткость в конце года, в начале года. И традиционно вообще сюжет развивался так, что мы выдвигали жесткие условия Белоруссии. Лукашенко заявлял: ах вы так, да мы сейчас на рынке купим нефть, да хоть у кого. И хоть у Ирана, у Азербайджана, у Венесуэлы там, и так далее. Дальше Россия шла на определенный компромисс. В итоге Лукашенко что-то всегда выторговывал. Ну и расходились до следующего раза. Потом опять мы вводили жесткие ограничения. Ну, потому что там масса была историй. Ну, собственно, там и что только Белоруссия не делала, чтобы увеличить эту маржу. Там и выдавала, там была схема, например, что мы поставляли сырую нефть, соответственно, без пошлин, без налогов, Белоруссия перерабатывала, а вот из экспорта должна была возвращать часть выручки в наш бюджет. И тогда они начали выдавать нефтепродукты за лакокрасочные изделия, там изменили статистику, но это только один из примеров. Кстати, тогда, как раз вот когда эта схема была с лакокрасочными изделиями, глава нынешней Роснефти Игорь Иванович Сечин был вице-премьером российского правительства и отвечал как раз за ТЭК. Ну, это был период, когда Путин был премьером. Но про Игоря Ивановича Сечина мы еще сегодня вспомнили, в том числе и в белорусском контексте, потому что ему пришлось, кстати, возможно, по старой памяти, потому что у него богатый опыт уже выяснения отношений с Белоруссией, с Лукашенко. Вот, по крайней мере, хотя бы вот 4 года в качестве вице-премьера не прошли для него просто так, и здесь определенный опыт у него уже накоплен. Так вот, соответственно, вот в этом году, и мы с вами это обсуждали, казалось, что Путин на этот раз проявил жесткость и принципиальность. То есть никаких уступок Лукашенко не получил. Наступил 2020 год, никаких соглашений не было. Лукашенко гордо заявил, что никаких не будет поставок российской нефти. Ну, опять вот пошла эта пластинка по новому кругу. Да мы везде возьмем, да мы везде купим. Нашли более такие обидные, как казалось, Лукашенко для Москвы формы. То есть придумали поставки аж из самих Соединенных Штатов, да еще и через балтийские порты. Вот это все должно было шокировать Москву. Но этого не происходило, и поставки нефти из России в Белоруссию, по сути дела, не начинались. Ну, там несколько компаний близких, владеют которыми бизнесмены близкие к Лукашенко, например, там Гуцериев, они поставки вели в очень маленьких объемах, но по большому счету эти 2 месяца Белоруссия жила без российской нефти. И сразу вам могу сказать, что никаких, конечно, реальных закупок иностранной нефти не было. То есть было очень много разговоров про американскую нефть, про норвежскую нефть, про какую. Сегодня, кстати, еще вернемся к этой истории, заявили, что Одесса-Броды в реверсе. Ну, новые идеи закончились, пошли к старым, потому что про Одесса-Броды эта идея очень старая. Короче говоря, рассказали нам белорусские друзья, где они будут брать нефть по всему миру, от Соединенных Штатов до Норвегии, а в результате никакой нефти, естественно, не пришло практически ниоткуда. То есть были в основном декларации, но у Беларуси, естественно, есть определенные запасы в хранилищах. И вот тут начинается самое интересное, потому что на конец февраля запасы нефти в Белоруссии стали подходить к концу. И ситуация стала носить действительно уже характер близкий к критическому. И вот в этой, как говорят в теории игр, игра в труса, то есть когда две стороны пытаются напугать друг друга, повышая ставки. Вот Лукашенко пытался эту ставку поднять. Вот вы пишете, неужели батька реально думает, что на Западе он кому-то нужен? Батька, конечно, так не думает, но он думает, что... Точнее, я бы неправильно сформулировал. Батька думает, что все-таки он нужен именно как инструмент вот этой антироссийской политики Соединенных Штатов и Европейского Союза. То есть он думает, что он интересен вот именно своим отказом от партнерства с Россией. То есть он шантажирует нас тем, что вот он убежит на Запад, и вот как перебежчик будет там интересен. Вот, пишут мне, если мы будем продавать нефтепродукты по рыночной цене Беларуси, научатся брать по этой цене. Зачем нужны мы? Не совсем понял. Вы имеете в виду, если мы будем туда продавать нефтепродукты, ну тогда, понимаете, в Беларуси есть 2 крупных НПЗ. Собственно, суть их бизнеса заключается в том, что они берут 18 миллионов тонн нефти российской, перерабатывают и продают их в другие страны. В том числе, кстати, и на Украину. И я вот наших коллег-патриотов, которые все меня призывают полюбить Белоруссию и согласиться с тем, что мы должны продолжать ее субсидировать, тоже спрашиваю, если они нефтепродукты поставляют, например, на Украину, наши белорусские друзья, как это соответствует с нашими геополитическими интересами, о которых вы очень часто мне пытаетесь напомнить. Так вот, казалось бы, что на этот раз Путин рассердился по-настоящему. Ну и, кстати, причина тоже, она на поверхности находится, на мой взгляд. Да, хотя вот пресс-секретарь Путина Песков отрицал эту историю, но гипотетически мы можем предположить, что Путин все-таки всерьез задумался о схеме транзита власти. Возникла, в общем-то, давняя идея создать единое государство, по-настоящему единое, там, не на бумаге, Россия и Беларусь, объединить две страны, 75 лет победе, прекрасная дата, ну и, соответственно, вся проблема там с переписыванием Конституции решается, не нужно там было придумывать эти конституционные комиссии, там чего-то там возмущаться. Красивая история, но, естественно, есть одна проблема под названием Лукашенко и, соответственно, видимо, здесь что-то не сложилось. Вот тут пишут мне, что если батька двинется на запад, у него появятся вежливые зеленые человечки. Ну, намек понятен. Вот, намек понятен. Только, вы знаете, опять же, вот вы говорите о том, что получается, что в вашей логике России вот все эти развороты на Запад не страшны. Ну, вот вы говорите, что там, типа, если действительно Лукашенко предпримет какие-то реальные действия, ну, соответственно, вот по вашей логике там появятся зеленые человечки. Хотя я вот там сильно сомневаюсь, что они там, конечно, появятся. Вот. Но если вы вот так рассуждаете, то еще раз говорю, тогда получается, что напугать Путина Лукашенко не может вообще. Наш постоянный слушатель Михаил спрашивает про компенсацию по грязной нефти. Михаил, подождите, это тоже вот новость буквально, буквально вот последних часов. Обязательно про грязную нефть поговорим, фантастическая тоже история, прекрасная. Обязательно вернемся, просто... Давайте по порядку, не забудем, компенсация обязательно. Значит, тут мне пишут, что у батьки ядерная кнопка, ну, слушайте, чего-то вы путаете, нет у батьки никакой ядерной кнопки, напомню, что все-таки все ядерное оружие из постсоветского пространства привезли в Российскую Федерацию, то есть ни на Украине, ни в Беларуси, ни в Казахстане больше никакого ядерного оружия нет, вы помните, это было одним из условий согласия западного мира на появление СНГ, а потом и на появление независимых стран. Ну, тут, кстати, читатели, вот «Зеленые человечки» воодушевили многих. Автор этой идеи объясняет мне, продолжает, настаивает на том, что там, если не человечки, то гибридная война будет. Но есть читатели, которые другой точки зрения придерживаются. Тут уже целая дискуссия, смотрю, разгорелась. Вот есть у Димитриус, вот это человек, который написал про зеленых человечков, тут сторонники пишут даже, что если не зеленые человечки, то разберут Белоруссию на паи, как и Украину, но на паи разберут кто на паи? Мы разобрали, что ли, на паи? А вот многие пишут, что, значит, и на Донбассе они не появились, так что здесь тоже Крым все-таки история, наверное, особенная. Я вот согласен с теми, кто говорит о том, что вряд ли там какие-то человечки появятся. Ну ладно, давайте, значит, от человечков-то вернемся к деньгам и к нефти. Ну просто еще раз повторю, если бы действительно вот ничем Путина не напугать, ну тогда вообще все складывалось очень хорошо. Путин проявил принципиальность, Лукашенко пытался напугать Америкой, Путин сказал, нет, я на это не... клюну, ничем ты меня не напугал, соответственно, извини, друг, будешь платить. Ну, платить, прежде всего, это касается газа, потому что сначала продлили соглашение на 2 месяца, потом Лукашенко приехал, ему сказали, нет, будет, как в прошлом году, $127 за 1000 кубометров. Я уже говорил, что сегодня эта цена достаточно высокая. Для Белоруссии, здесь я в чем-то Лукашенко понимаю, он сегодня заявил, что надо 90, чтобы была цена по его подсчетам. Но его подсчеты, они всегда очень кривые. Я сегодня еще его цифры буду разъяснять, как он совершенно, конечно, фантастически вот вбрасывает какие-то цифры, которые там элементарной проверки не выдерживают. Вы меня можете легко там проверить, я вам всю математику калькуляции постараюсь изложить. Но некоторые цифры откровенно просто фальшивые, откровенно. Соответственно, по газу ему сказали нет, никакой, значит, цены ни Смоленской тебе области, ни 90 долларов за 1000 кубов не будет, 127 долларов Лукашенко обещал к этой теме вернуться. Ну, я, кстати, вам говорил, что он обязательно к этому вернется, вот вернулся. Но по нефти, вот тут самое интересное. Ну, во-первых, все-таки я еще раз напомню, что когда Лукашенко там заявляет про какую-то мировую цену, которую он, по которой он берет нефть в России, это неправда изначально, потому что Белоруссия по-прежнему не платит экспортную пошлину. Вот тот налоговый маневр, про который все время говорит Лукашенко, он завершится только к 2024 году. К 2024 году. У нас, вы знаете, все планы заканчиваются 2024 годом. Догадайтесь, почему. Кстати, если политический 2024 год наступит раньше, Путин же заранее начал эту реформу, как ее называют, конституционная реформа, вот тогда тоже интересно, как с планами-то будет. Наверное, скажут, ой, извините, тут вот надо все снова переделывать на новые 6 лет. Ну, наверное, так будет, но неважно. Налоговый маневр закончится аж к 2024 году, соответственно, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й года Лукашенко живет в старой системе, когда он не платит, белорусские заводы не платят экспортную пошлину. Не платят экспортную пошлину, и, соответственно, они на этом экономят. Значит, запомнили этот момент, он довольно важный. Поэтому, когда Лукашенко, значит, говорит, ой, там дорого, кошмар, 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 соответственно, вот, и пугал всем этим. Пугал, ну, конечно, он здесь не договаривал. Вот Алексей Морозов пишет, что наконец произошло прозрение нашего правительства в отношении Лукашенко. Провальная политика, нефть и газ в обмен на поцелуй. Я очень надеюсь, что закончилось. Вот вы знаете, Алексей, вот Алексей мой сторонник, потому что я вот тоже, ну, так прямо рубанул нефть и газ в обмен на поцелуй. Ну, собственно, я об этом и говорил, хотя вот тут еще, говорю, продолжает мне напоминать, что там часть, Беларусь, часть безопасности нашей страны. Вот Михаил опять мне это пишет, соответственно, Михаил, еще раз спрашиваю, в чем как бы безопасность, если Беларусь собирается с НАТО проводить учения, а нефтепродукты поставляет на Украину без всяких там проблем. Так вот, теперь к Алексею, говорю, вот вы пишете, что наконец-то прозрение, а вот вы знаете, дальше начали происходить события все-таки удивительные, насчет прозрения опять же. К Лукашенко поехал уже упоминавшийся сегодня Игорь Иванович Сечин. 17 февраля он был в Минске. После этого Лукашенко, вот уже не так давно, на прошлой неделе, заявил, что он обо всем договорился с Владимиром Владимировичем, и после визита Сечина был у него разговор с Путиным. И дальше слова Лукашенко. Он говорит о том, что Путин обещал ему компенсировать все потери от применения налогового маневра. И дальше цитируем Лукашенко. Он говорит, что Владимир Владимирович сказал, посчитай, вот сколько ты за год потеряешь, мы тебе все вернем. И Лукашенко начал считать. Ну, считает, я, как уже говорил, он быстро, шустро. И всегда у него такой калькулятор, как, знаете, как там, компас с магнитом, все тянет стрелку в одну сторону. Как у администратора в фильме «Обыкновенное чудо», там, где 20 королю, 10 на ум пошло, вот примерно такой же счет. Потому что Лукашенко тут же с удовольствием насчитал потери в 400 миллионов долларов от налогового маневра. Вот. Вот тут, и опять же, вот интересно, у нас разделились мнения радиослушателей. Вот, кто-то за то, что продолжает субсидировать, кто-то против. Но вы все-таки дослушайте, чем история заканчивается. Она, кстати, еще не заканчивается, чем вот последняя неделя. Новости последней недели, потому что тут, видите, история развивается так достаточно любопытно, любопытно. Вот защищает батьку. Батька думает о своей стране. Серьезно, то есть все эти деньги белорусскому народу, видимо, предназначаются. Вот эти такие, тоже такие представления об автократах, которые все время думают о своей стране меня всегда вызывает слезу, умиление. Да, вот уже ироничное сообщение. Заставим батьку заплатить, а на выбитые гроши накупим американских векселей. Ну, кстати, действительно, был период уже после санкций, когда у нас почти на 120 миллиардов долларов было куплено американских ценных бумаг. Что, конечно, странно. Но потом мы эту историю резко сократили. Но не переживайте, сейчас-то увидите, у нас другая ситуация. Нужно социальные программы выполнять. И еще проекты в реальном секторе пытаемся поддержать. Так что сейчас уже политика поменялась. Это раньше все копили, сейчас потихонечку за корма открывают. Но, впрочем, давайте все-таки вернемся к Беларуси. Так вот, начинается интересная ситуация. Лукашенко заявляет, что, еще раз повторю, Путин обещает ему компенсировать все потери от налогового маневра. Он тут же дает абсолютно там несуразные калькуляции этих потерь. Говорит, а мы теряем 400 миллионов долларов на там, этой истории. При том, что я напомню, что с каждой тонны Лукашенко экономит по сравнению с мировой ценой. И он еще хочет 400 миллионов, которые он насчитал. А, кстати, с 1 марта экспортная пошлина будет 67 долларов за тонну. Значит, это тоже важная часть будет в наших расчетах. Соответственно, вот 67 долларов, ну, в тонне, так для понимания, чуть более 7 баррелей, поскольку все в баррелях обычно мыслят. До этого было 77 долларов, то есть 11 долларов, ну, там больше 10 долларов была бонус для Лукашенко с барреля нефти. Сейчас будет чуть меньше 10 долларов с барреля, но это очень прилично. Да, там при цене 55-60 долларов огромный дисконт. И вдруг еще мы с Алексеем вроде бы обрадовались Морозовым, нашим слушателям, что правительство начинает более разумную политику. И вдруг вот такой, как бы, не такой неожиданный разворот. Получается, вдруг выясняется, что Путин обещает Лукашенко компенсацию. Но, понимаете, Лукашенко заявил, что, значит, там 350-400 миллионов компенсация, наша страна молчит. Понятно, что это его там расчеты, и вот мы во второй половине обсудим и ситуацию с компенсацией грязной нефти, потому что там тоже такая интригующая ситуация. Вот сегодня Белоруссия заявила о согласовании условий компенсации по грязной нефти и заявила, что все с Транснефтью все согласовали, 15 долларов за тонну будет компенсация, а в Транснефти заявили, что вообще ничего не знают об этом и впервые слышат. Но здесь мы еще вернемся к этому сюжету, но в Транснефти заявили хотя бы о том, что они в шоке, что говорит Лукашенко, точнее, ну, Лукашенко еще сам не говорил, тут тяжелая артиллерия не заработала, представители белорусского руководства заявляли, говорят, мы ничего не согласовывали, мы вообще не понимаем, откуда эта цифра взялась в 15 долларов за тонну, и что вообще такое, соответственно, говорится. Но когда Лукашенко заявил, что Путин обещал компенсацию по налоговому маневру, пока там никаких комментариев российская сторона не дает. Ну, потому что если Путин ничего не обещал, наверное, пресс-секретарь Путина мог бы сказать, что господин Лукашенко что-то перепутал, вот, и никаких обещаний не было. Правда, вот тут тоже интересно, выступил министр энергетики Новак, который заявил, что на уровне компаний определенный прогресс достигнут, потому что напомню, что когда Лукашенко приезжал в Сочи, ему сказали, что, знаешь, дорогой товарищ, тебе компании нефть продают. Да, у нас есть межправсоглашение, но это рамочная такая история. Вот ты договаривайся с компаниями, может быть, они в чем-то тебя и услышат. А потом Лукашенко говорит, что все-таки нет, Путин ему обещал эту компенсацию, а Новак сказал, что компании, в принципе, могут пойти ему навстречу, но, дальше важная часть, сказал, что 2 доллара за тонну, да, можем скинуть 2 доллара за тонну. Ну, давайте мы еще к этой математике вернемся, сейчас новости, потом возьмем калькуляторы и будем считать.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова добрый вечер, дорогие радиослушатели. Продолжаем программу «Револьвер». Сегодня ее веду я, Константин Симонов, проректор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Напомню, контакты для обратной связи. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. И твиттер собака говорит МСК. Много идет сообщений. Сегодня мнения делятся. Вот Анна пишет, что при таких друзьях, как Беларусь и Китай, враги не нужны. Вот интересное сообщение, что, видимо, расшифровывают насчет ядерной кнопки. Видимо, им пишут, имеют в виду ядерную кнопку от атомной электростанции. Интересное замечание. Ну, хотя бы интересно тем, что для меня вообще-то загадка, зачем мы в Беларуси на свои деньги строим атомную станцию. Тем более, что эта электроэнергия будет конкурировать с нашими же энергоносителями. Или просто мы считаем, что поставки уже не нужны того же газа в Белоруссию. Ну, собственно, по такой же схеме мы и Турции предлагали, Болгарии атомные станции. Мне кажется, здесь у нас такая идет конкуренция странная, которая должна на как раз страновом уровне сниматься, но ее почему-то не снимает. Ну, впрочем, это другой вопрос. Но есть и сторонники у Лукашенко, причем сторонники и более предсказуемые, и неожиданные. Вот один радиослушатель пишет, что налоговый маневр — это вредительство финансовых властей России, и Лукашенко единственный, кто ему сопротивляется. Видите, такой оригинальный подход. Оказывается, Лукашенко борец с налоговым маневром. Ну нет, на самом деле, уважаемые радиослушатели, Лукашенко, конечно, борется за свои деньги, поэтому с налоговым маневром он борется во вторую очередь. Просто он будет жертвой, да, этой истории. Но, кстати, наши нефтяные компании тоже не в восторге, естественно, от налогового маневра по вполне банальной причине. Напомню, что суть налогового маневра заключается в том, что должна быть отменена экспортная пошлина, и автоматически должен вырасти НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Фокус в том, что экспортная пошлина платится с экспортируемой нефти, ну и нефтепродуктов тоже. Но ведь мы же часть нефти перерабатываем для себя и потребляем внутри страны. Более 100 миллионов тонн нефти потребляется внутри страны, не уходит за пределы. И, собственно, идея-то простая нашего правительства была, поскольку вот эти, соответственно, чуть более 100 миллионов тонн, они не попадают под экспортное налогообложение, экспортная пошлина их не берется, с них будет браться НДПИ повышенный. И, соответственно, вся нефть и экспортная, и которая потребляется внутри страны в виде бензина, керосина, она будет облагаться повышенным НДПИ. Но и Лукашенко, конечно, тоже автоматически страдает, потому что пошлин-то он не платит, а, естественно, за нефть он платит, а НДПИ, конечно, будет включаться вот в стоимость нефти. Вот, так что здесь все предельно просто. Наши нефтяные компании, еще раз говорю, которые тоже будут переплачивать, особенно ВИНКи, которые имеют, естественно, и переработку для внутреннего рынка, они тоже сопротивлялись, так что здесь Лукашенко далеко не единственный, кто этой истории сопротивлялся. Вот Михаил, только не знаю, Михаил пишет, Михаил, то 7 пятерок, то 3 пятерок, ой, то 5 семерок, прошу прощения, то 3 семерки. Не знаю, как правильно вас назвать, Михаил, 5 семерок или 3 семерки. Лучше, наверное, 3 все-таки семерки. Такой портвейн был. Так что, может быть, так правильнее называть 3 топорика. Значит, пишет мне Михаил 3 семерки, что Лукашенко он понимает. Так я его тоже, Михаил, понимаю, естественно. Кто же его не понимает? Человек пытается выбить из нас дополнительные деньги. Чего ж тут непонятного? Несмотря на подвижки в отношении цены на нефть, мировые цены на нефть падают из-за коронавируса, и заработать он не может. Вот здесь вы, Михаил, не правы. Почему? Потому что цены на нефть падают, но, соответственно, падает и стоимость российской нефти для Беларуси. Да, как я сказал, там где-то на 11 долларов за тонну с 1 марта сократится экспортная пошлина. То есть, вроде бы, бонус Лукашенко упадет. Но пошлина-то, она же сокращается на основе мониторинга за предыдущие месяцы. То есть, если пошлина сокращается на 11 долларов за тонну, это означает, что за предыдущие месяцы цена на нефть упала. Значит, а нефть достается Беларуси дешевле. А вот маржа за переработку, она-то примерно постоянная. Поэтому, по большому счету, Беларуси это не так и важно, сколько стоит нефть на мировом рынке. Они же продают уже нефтепродукты. Вот, и получают фактически фиксированную маржу с этих операций. Вот, поэтому ему важна дельта, разница от мировой нефти российской. Вот это важно. Вот за эту дельту он и борется. Вот. Еще раз, значит, возвращаемся к математике. Итак, с 1 марта будет он экономить чуть менее 70 долларов за тонну. Но сказал, что есть прогресс, и наша компания готова уступить 2 доллара за тонну. Там фокус был в том, что Лукашенко заявлял, что, несмотря на отсутствие экспортной пошлины, российские компании, точнее, он забывал все время говорить там сознательно про отсутствие экспортной пошлины, все время говорил, российские компании требуют дополнительной наценки к мировой цене. Это не совсем так. Я уже говорил о том, что российские компании, действительно, им выгоднее поставлять нефть в Белоруссию компаниям, не бюджету, потому что экспортную пошлину они не платят, а вот за счет там, ситуации с выплатой НДС у них действительно там появляется определенная маржа на поставках нефти в Белоруссию. Лукашенко оценил ее в 12 долларов за тонну. Но, как я сказал, он всегда считает очень странно, точнее, как не странно, наоборот, он всегда в свою пользу считает. Ну, по нашим оценкам, это в два раза ниже, там примерно 6-8 долларов за тонну. Вот Лукашенко говорит, ай-яй-яй, дайте мне хотя бы вот эти 12 долларов за тонну. Но на самом деле мы видим, что аппетиты Лукашенко, они гораздо сильнее. Почему? Потому что если взять даже 12 долларов с тонной, при поставках 18 миллионов тонн, ну, получится, сами посчитайте, там, чуть более 200 миллионов. 200 миллионов, ну, никак не 400. То есть он опять на 2 все, видите, все на 2 умножает. То есть там 6 долларов за тонну, он говорит 12, 200, он говорит 400. Поэтому здесь-то, видите, дело, у него аппетит гораздо шире, гораздо больше. И потому что, ну, еще раз говорю, если 2 доллара, то это, сами понимаете, это 36 миллионов, да, мы обещали Лукашенко 36, а он говорит 400. И, в принципе, вот пресс-секретарь президента нашего уже молчит пока. Поэтому вот тут возникает вопрос, собственно, а что все-таки обещали-то Лукашенко? Вот это до конца непонятно. И вот кому больше радоваться-то, Михаилу Три Семерки или Алексею Морозову, который, это наши слушатели, один вот не согласен со мной, другой, наоборот, целиком согласен. Вот что, что с этим делать? До конца не ясно. Но, кстати, тоже вот интересный такой фокус. Лукашенко, когда оценивал потери по налоговому маневру, все время апеллирует цифрой 24 миллиона тонн поставок. Хотя, на самом деле, физически белорусские заводы перерабатывают 18 миллионов тонн. Ну да, у нас был период, когда была вот эта 6-миллионная, как бы, так называемая перетаможка. То есть, на самом деле, никто эти 6 миллионов тонн, в СМИ очень часто пишут, что там они реэкспортируют, не было этих поставок физически. Просто мы говорим о том, что мы исходим из того, что Белоруссия получит 24 миллиона тонн. Но при этом все понимали, что вот эти 6 миллионов тонн, 18 плюс 6, 6 миллионов тонн Белоруссия не собирается получать, потому что она, ей негде их перерабатывать. И перепродавать она их не умеет. Они просто получали за эти 6 миллионов тонн экспортную пошлину просто себе в бюджет. И Лукашенко все время про эти 24 миллиона тонн говорит. Ну, а он не то, что он забывает, он сознательно забывает, делает вид, что он забывает. На самом деле, там ведь тоже была такая очень показательная история. В свое время Лукашенко заявил о том, что он не согласен с российскими газовыми ценами, будет платить по-своему. И когда у него там уже набежал счет, 700 там где-то миллионов долларов, его тоже там приперли, стали требовать выплат, и, в общем, договорились, что Лукашенко долги все вернет «Газпрому», но потом российское правительство в течение нескольких лет все равно эти 700 миллионов ему вернет, вот в виде вот этой самой перетаможки. Но деньги-то мы ему вернули, а он все продолжает про эти 24 миллиона тонн говорить. Вот. Значит, тоже Громозека просит денег, не отделившись от России. Не знаю, из какой страны, уточняйте, потому что не совсем понимаю. Вот много вопросов, не связанных с Белоруссией, но успеем, ответим, потому что как-то тут пишут, что про Силу Сибири убытки будут выше. Да мы Силу Сибири разбирали неоднократно, не будет там никаких убытков. Значит, про коронавирус, ну, успеем. А, вот Громозека уточняет, что раз Беларусь отделилась, пусть живут по рынку. Так, собственно, я об этом и говорил, но вот, понимаете, в том-то и хитрость событий последних дней, что Лукашенко вроде как все-таки какую-то уступку у России получил, но пока мне сложно оценить этот масштаб, потому что Лукашенко говорит одни цифры, министр энергетики говорит совсем другие цифры, а что на самом деле не ясно. Но сегодня поступило сообщение от компании «Транснефть», что российские компании стали направлять заявки по отгрузке в сторону Беларуси. Причем вот еще раз говорю, подчеркну, что фактически белорусская индустрия оказалась на грани краха, потому что все у них нефть физически заканчивалось. И вот в этой ситуации, когда они оказались прижаты к стенке, вдруг Россия пошла на уступки, «Транснефть» заявляет, что пришли заявки, и, ну, в принципе, понятно, что здесь политическое решение есть, соответственно, там с марта начнутся отгрузки опять на белорусские заводы. Ну, все еще не случайно съездил в Минск. Ну, кстати, там где-то 10 миллионов тонн поставок вот из 18 – это «Роснефть». То есть, в принципе, я не исключаю, что, может быть, там предположение, что «Роснефти» дали там задание все-таки договориться и на корпоративном уровне какую-то дать скидку Лукашенко вот, не за счет бюджета, а за счет «Роснефти». Но это мое предположение, потому что «Роснефть» тоже ничего не говорит на тему, собственно, а какая там будет экономика. То есть пока здесь полное молчание, но когда поставки начнутся, надеюсь, у нас будут детали, чтобы все-таки оценить. И вот тогда мы можем снова с вами вернуться, и тогда поймем, кому радоваться, Михаилу или Алексею. Да, тем, кто считает, что надо помогать братьям из Беларуси, или те, кто считает, что надо, чтобы они жили по рыночным ценам. Вот пока еще все-таки загадка. Но, конечно, сейчас говорю, точно мы на какие-то уступки пошли. Лукашенко радуется. Поставки начнутся с 1 марта. А сегодня еще такая тоже интересная пришла новость. Я уже ее анонсировал в первой части нашей программы, что компания «Белнефтехим» заявила о подписании с Россией протокола о компенсации за поставки грязной так называемой нефти в размере 15 долларов за баррель. Я, правда, за тонну сказал, вот здесь я ошибся. Значит, не за тонну аж, да, а за баррель. За баррель. Что, как вы понимаете, гораздо более выгодно для Белоруссии. В чем тут интрига? Вот это как раз тот вопрос, на который я обещал ответить в начале программы. Интрига следующая. Напомню, что в конце апреля прошлого года у нас такая загадочная история возникла, которая до сих пор еще не разгадана на официальном уровне. В наш экспортный нефтепровод попало дикое количество нефти с примесью дихлоретана. Настолько огромное было это количество, что эта нефть прошла от Поволжья. Ну, нам объяснили, что эта нефть вроде бы в Поволжье попала. Вот эта дихлоретановая нефть в Поволжье, она прошла аж до, там не то что до Белоруссии, аж до Польши и Германии дошла. Вот, то есть до Германии дошла эта грязная нефть. Эта нефть была в танкерах, которые получили ее в терминале в Усть-Луге. То есть попало какое-то дичайшее количество этой отравленной нефти, загрязненной нефти. И, кстати, вот надеюсь, что нам, может быть, годовщине этой истории на официальном уровне все-таки разъяснят, что случилось-то. Все-таки очень-очень-очень любопытно вот, узнать официальную все-таки версию. Потому что там говорят, что там некие, да, там недобросовестные бизнесмены, которые владели этим частным, у нас есть частное терминалы по приему нефти, вот они там эту нефть туда влили. Но масштаб какой-то фантастически чудовищный вот этого слива. Ну, собственно, это отдельная история, но Россия не отрицает того факта, что действительно нефть грязная попала на белорусские заводы. Сама Белоруссия, конечно, тут тоже вот по учебнику математики имени Лукашенко насчитала потери вот этих поставок в 2 миллиарда долларов оценила. Заявили, что мы потеряли 2 миллиарда долларов, соответственно, на поставках, вот, собственно, этой самой нефти с дихлоретаном. Ну, как вы понимаете, 2 миллиарда долларов, цифра, ну, совершенно умопомрачительная. При том, что объем нефти загрязненной, он согласован, кстати, в этом плане. То есть мы знаем, сколько мы поставили этой грязной нефти на белорусские заводы. Значит, так вот, собственно, я вас, значит, сейчас шокирую, потому что мы поставили чуть более миллиона тонн, 1,2 миллиона тонн, точнее. То есть 1,2 миллиона тонн некондиционной нефти. Так вот, стоимость всей этой нефти, если даже взять там цену, там, скажем, $60 за баррель, стоимость всей этой нефти составит примерно полмиллиарда долларов. Полмиллиарда долларов. То есть вот представьте, что если мы скажем, что мы бесплатно вам эту нефть отдаем с дихлоретаном, то получится полмиллиарда долларов, да, 500 миллионов долларов. Белоруссия оценивает убытки в 2 миллиарда долларов. Заявляет, что там еще пострадали их заводы. Ну, вы знаете, это тоже как уже там действительно вот в таких вот анекдотах или веселых книжках, когда там тебе говорят, а, хорошо, признаем компенсацию, ты говоришь, а еще там, вы знаете, вот у нас там еще стены обвалились, там потолок обвалился, и вообще вы все наши заводы разрушили, ой, смотрите, значит, там оборудование развалилось, кошмар, это вот все из-за вашей грязной нефти. Но на самом деле даже оба этих завода, там два крупных завода, они 2 миллиарда долларов не стоят. Ну, не стоят они 2 миллиарда долларов. Вот поэтому эта цифра совершенно удивительная. Но я вас еще удивлю, сказав, что вообще-то эти 1,2 миллиона тонн некондиционной нефти мы забрали назад и Белоруссии поставили чистую нефть. Это было сделано как раз в отношении Белоруссии. То есть компания «Транснефть», поскольку у нее есть задача урегулировать споры со всеми потребителями этой нефти, это касается Беларуси, это касается Польши, это касается Германии. Вот цифра в $15 за баррель – это та цифра, которую обычно, ну, собственно, «Транснефть» заявила, что она готова $15 за баррель заплатить в качестве компенсации. И по таким ценам согласуются как бы условия поставок для других стран, например, для Польши. Ну, ситуация простая. Например, Польша говорит, ребята, мы получили вот столько-то нефти, мы считаем ее грязной. Транснефть говорит, хорошо, мы признаем, что поставки были, предлагаем вам эту нефть как бы взять, да, но мы вам $15 за баррель компенсируем. Они говорят, окей, все, мы посчитали, там, сами ее там очистим. Или Транснефть говорит, окей, мы забираем эту грязную нефть, давайте назад ее возьмем, поставляем чистую. Соответственно, Белоруссия получила эту нефть взамен. Ну, понятно, конечно, то есть действительно, я же не говорю о том, что там заводы никаких убытков не понесли. Да, конечно, там были определенные убытки. Понятно, что нужно было там. То есть они не сумели там переработать эту нефть. Нанесено, конечно, какое-то оборудование было. Значит, что-то начали мне писать массово, что в метро у нас авария, большое количество оленей стоит, но, собственно, не знаю, у нас это вот сейчас будут новости, там расскажут, чего, зачем вы пишете. Видимо, ну, хорошо, наверное, несколько сообщений, видимо, от разных авторов. Ну, ладно, распишите, сообщает уже всем, что, поскольку говорит Москва, соответственно, вот говорят, что вроде какая-то авария в метро, но я думаю, что новостей дождемся, скоро там нам расскажут. Вернемся к Беларуси. Вернемся к Беларуси. Итак, соответственно, нефть всю... Да, вот тут мне пишут там, а сколько стоит прочистка труб, оборудование, еще раз говорю. Да, конечно, убытки есть, но мы эти 1-2 миллиона тонн нефти, которые стоят полмиллиарда долларов, заменили на чистую. По большому счету, Беларусь уже получила эту чистую нефть. Да? Грязную нефть забрали себе, ну, там, собственно, технология простая, будут брать потихоньку эту грязную нефть, подмешивать в чистую, к чистой, ну, соответственно, чтобы там просто смешивание не приводило к серьезному изменению показателей там по компонентам в нефти. Ну, собственно, технология эта известная, тут ничего такого нет страшного, так называемое компаундирование. И вот не может сам завод, конечно, стоить 2 миллиарда, о которых Лукашенко, точнее, не Лукашенко, а его сторонники говорят. Тем более, понимаете, заводы сами работают. Заводы сами работу вообще не прекращали. Вот, то есть в этом плане, несмотря на то, что мне тут пишут, что дихлоретан — страшный яд и ужасный растворитель, белорусские заводы работают. То есть никто их не разрушил. И хотя мне тут пишут, там Михаил, вот опять же, 3 семерки, все доказывает, что НПЗ очень стоит дорого. Михаил, так заводы работают. Точнее, вот они могли бы остановиться, если бы физически мы прекратили поставки нефти. Вот. Ну, в общем, вот такая тоже веселая математика. И вот самое удивительное, что заявили о том, что все подписали бумаги с Транснефтью, но Транснефть выразила изумление этим фактом. Поэтому тоже, что называется, внимательно смотрите за руками. Очень, очень любопытно будет узнать, собственно, как же дальше эта ситуация будет развиваться. Потому что можно было предположить, допустим, что действительно такая комплексная как бы сделка, что там Белоруссия закрывает глаза на компенсацию по дружбе, мы там даем какой-то дисконт по поставкам нефти, там как-то все это дело соединяется. Хотя тут тоже вряд ли компания «Роснефть», особенно с учетом их непростых отношений с компанией «Транснефть», собирается там платить Лукашенко за то, что он там не будет брать компенсацию с «Транснефти». То есть в этом плане наша компания здесь прежде всего все-таки о себе думают, и вряд ли там может заставить «Роснефть» за «Транснефть» там какие-то выплаты делать. Но еще раз повторяю, вот такая ситуация любопытная, что Беларусь заявляет, что и вроде как 400 миллионов им в год за налоговый маневр назад вернут, и еще 15 долларов с барреля запишут за фактически вот эти 8 миллионов баррелей поставок грязной нефти. Вот с нашей стороны пока внятных объяснений этому нет. Вот, ну, собственно, видите, так мы с вами эмоционально и долго разбирали белорусскую тему. Еще раз говорю, много было вопросов, не связанных с белорусской темой, но, собственно, ну, тут про Турцию почему-то спрашивали. Давайте в следующий раз, я думаю, можно будет как раз турецкий сюжет прокомментировать. Там и политически есть о чем подумать, и с точки зрения конкуренции на европейском и турецком газовом рынке. Но, собственно, успеем обязательно эти сюжеты разобрать, тем более, что и украинские слушатели просили про Украину не забывать, эти темы связаны. На этом все. Будьте здоровы. До свидания.